Между тем в стране желаний наступила осень, подул ураганный ветер, и почти каждый день шли дожди. Склонный к простудам, я предпочитал оставаться дома. Кроме того, директор Королевской библиотеки попросил меня составить каталог, где были бы описаны сокровенные мечты обитателей повседневного мира. И хотя эта унылая работа была мне не очень-то по сердцу, я, будучи гостем, отказаться не мог. Таким образом, все новости я узнавал из рассказов Муга и Мали, а они каждый вечер заходили ко мне и сообщали о своих успехах в школе волшебства. Господин Зильбер приступил к следующей теме – превращение одного предмета в другой. Насколько я понял из объяснений своих юных друзей, суть задачи заключалась в том, чтобы построить между этими предметами так называемый «волшебный мост». Проще говоря, между ними необходимо было установить родство и силой желания осуществить превращение. В случае с яблоком, которое, например, может стать мечом, вопрос решается сравнительно просто. Любой человек тотчас же видит, что оба предмета имеют форму шара, их сходство лежит, так сказать, на поверхности. Гораздо сложнее превратить в яблоко вилку. Здесь следовало рассуждать так. Вилка всегда остается вилкой. Неважно, большая она или маленькая. Если вилка большая, то опять-таки все равно изготовлена она из железа или дерева. Деревянные вилки любого размера имеют прародительницей ветку дерева, и можно даже сказать, что само дерево и есть не что иное, как огромная вилка с множеством зубцов. Разумеется, это умозаключение относится и к яблоне. Ее плод — одно какое-нибудь яблоко — лишь кажется частью дерева, но на самом деле в каждом его семечке содержится целое яблоне. Следовательно, можно смело утверждать, что яблоко — это вилка. А коль скоро это утверждение верно, то верно и обратное — вилка — это яблоко. И если придать нужное направление силе желания, выстроенный мост поможет превратить одно в другое. Конечно, приведенный пример тоже довольно прост. Ты быстро переходишь от одного предмета к другому, однако существуют гораздо более сложные взаимосвязи, для которых требуется 20, 50, а иногда и больше сотни промежуточных элементов. Мугу и Мали нередко приходилось целый день ломать голову, прежде чем справиться с иными заданиями. Кто не верит, пусть как-нибудь сам попытается выстроить волшебный мост между швейной машинкой и аквариумом с золотыми рыбками, между кокосовым орехом и баяном, или между домашними тапочками и солнцезащитными очками. «И знаешь, что здесь самое поразительное?» — с огромным воодушевлением сказала мне однажды вечером Мали. «То, что во всей стране желаний, да, пожалуй, и на всем белом свете не найдешь двух предметов, между которыми нельзя установить родство. Все таинственным образом связано между собой незримой нитью, и поэтому можно действительно превращать все и во все. Если, конечно, умеешь, я имею в виду». «Безусловно», — добавил Мук и при этом сделал умную физиономию. «Потому что все в мире едино». Так, во всяком случае, говорит господин Зильбер. Я долго потом размышлял на эту тему, но, честно говоря, и по сей день не пришел к какому-то решению. С четвертой темой все дети, по-видимому, справились довольно быстро. На этот раз они учились применять азы волшебства к самим себе. Когда приблизительно через неделю я мимоходом заглянул в школу, ученики занимались тем, что перемещали себя в пространстве со скоростью мысли. Правда, во время одного из таких путешествий мой приятель Мук попал в переплет. Дело в том, что при выполнении этого упражнения необходимо точно во всех деталях представить то место, куда ты собираешься переместиться. Мук выбрал любимую опушку леса, однако забыл представить себе одно из стоявших там деревьев. И когда он по своему желанию перенесся туда, то с такой силой стукнулся о ствол, что у него искры из глаз посыпались, и он без чувств рухнул на землю. Прошло немало времени, прежде чем юный волшебник смог вернуться обратно, и господин Зильбер уже начал серьезно беспокоиться из-за его долгого отсутствия. Когда же мы, наконец, снова увидели Муга, вид у него был плачевный. Большущая шишка на лбу и синяк под глазом. Следы неудачного перемещения напоминали о себе в течение 2 недель, хотя матушка тотчас же сделала ему компресс из целебных трав. Но, как говорится, нет худа без добра. Это происшествие послужило мальчугану хорошим уроком, да и остальные дети стали добросовестнее относиться к учебе. Отработав перемещение в пространстве, класс приступил к освоению следующей премудрости. Так же, как раньше ребятишки учились поднимать в воздух предметы, теперь они учились поднимать в воздух самих себя, то есть летать. Но летать — это вовсе не то же самое, что в мгновение ока оказаться где-нибудь в другом месте. Во время взлета нужно было дышать в определенном ритме. Затем на секунду следовало задержать дыхание, приподнять локти и несколькими взмахами крыльев медленно оторваться от земли. Поднявшись достаточно высоко, можно было раскинуть руки в стороны и осторожными движениями ладоней управлять полетом. Это упражнение требовало известной сноровки, и поначалу дети беспорядочно кувыркались в воздухе, поскольку не приобрели еще необходимой плавности и взлетали слишком порывисто. Поэтому сначала они упражнялись в классной комнате, пока не научились уверенно парить под потолком, ни обо что не ударяясь и ни на что не натыкаясь. И лишь когда с этим заданием справились все, занятия переместились на улицу. Летать под открытым небом оказалось не в пример сложнее, поскольку, как уже говорилось, приближалась зима, и погода стояла ненастная. Малейшего порыва ветра было достаточно, чтобы сбить ученика с курса и отнести бог знает куда, ведь ухватиться ему было не за что. Но детям, похоже, это как раз и нравилось больше всего. Они визжали от восторга, когда их начинало кружить вверх и вниз, точно на невидимых аттракционах. Господин Зильбер, естественно, летавший вместе со всеми, тщетно призывал учеников к спокойствию и порядку, и только когда несколько сорванцов, что есть силы, стукнулись лбами, а другие, зацепившись, повисли на верхушке дерева, все взяли себя в руки и впредь упражнялись серьезно.